Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На прошлой неделе, 21 ноября, в Михаило-Архангельском Харлампиевском храме был престольный праздник – собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Нам это особенно важно, так как наш выпуск мы всегда записываем в понедельник – День небесных сил бесплотных. И это радиопроект Михаила-Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев, и мы поговорим о небесном воинстве. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У нас храм носит двойное название в народе. Михаило-Архангельский, Харлампиевский. Почему так получилось?
У этого названия своя история, которой больше 200 лет. Дело в том, что когда-то рядом с нашим храмом, сегодня стоящим на улице 5-й армии, а когда-то улице Троицкой, стоял деревянный храм, и он был построен на средства Емельяна Югова и имел два предела. Один летний, другой зимний. И вот один предел был Михаило-Архангельский, другой Харлампиевский. И этот храм так полюбился людям, и его такая обычная конфигурация для Сибири стала естественной, обычной, привычной, что люди, когда нашли средства для строительства Большого Каменного, несмотря на то, что появились новые пределы у храма, самый главный большой предел у нас Успенский. И они разобрали деревянный, а название оставили прежнее. То есть народная память и любовь народа прихожан к своему храму, она выразилась в том числе и в заботе о его названии. Поэтому, когда мы уже восстанавливали храм из небытия и вспоминали, где какие пределы, владыка Вадим, тогда архиерей нашей епархии, благословил оставить традиционное, историческое, народное название нашего храма – Михаило-Архангельский, Харлампиевский.
В нашем названии звучит «Архангел Михаил», а престольный праздник называется немного по-другому – «Архистратиг Михаил». В чем разница между двумя словами?
Архангел – это такой высший чин, может, что ли, в небесной иерархии. Архангелы, ангелы – это те, кто являются такими сподвижниками Божьими в делах его заботы о мире, о нас с вами. Мир – это значит мир людей. Так вот, как раз архистратиг – это тот, кто не просто в иерархии имеет свое положение высокое, ангельское положение, архангельское положение, но еще и тот, кто возглавил небесное воинство в тот момент, когда произошел такой бунт восстания Деницы, сына Зари, одного из таких же архангелов, против Бога. И вот это сражение, которое вот состоялось на небесах, закончилось тем, что враг Божий, дьявол, бывший Деница, сын Зари, Люцифер, был сброшен с небес и возглавил это сражение как раз архистратиг, глава небесного воинства. Хотя по иерархии он не самый высокий, но тем не менее, вот он именно таким образом и именуется. В церкви принято почитать его архангелом, архистратигом, подразумевая прежде всего его такую роль вот в том сражении, которое состоялось на небесах еще до сотворения там человека, да, и которое ведется по сей день.
То есть он продолжает воинство возглавлять?
Он возглавляет воинство, он является нашим соратником в этой битве, в этом сражении, поэтому мы его таким образом особенно и почитаем.
О войне на небе и о предательстве нам повествуют священные предания, правильно?
В Священном Писании коротко сказано об этом, что состоялся такое сражение, и подробности этого нам неизвестны. Вот. Но я не думаю, что есть смысл что-то тут додумывать или что-то особенным образом дочитывать, имея в виду там даже какие-то там близкие к апокрифическим сведениям. Достаточно все это поверить на слово Богу.
А Деница был Божьим помощником?
Так же, как остальные, считался одним из таких первоверховных, таких вот архангелов, которые были наиболее близки к Богу Творцу.
А для нас важен факт, что предателям часто является именно тот, кто особенно близок к Богу, особенно близок к Христу, был его ученик Иуда?
Ну, безусловно, потому что реально, кто забирается все выше, может быть подвержен большим искушениям, таким как гордыня, например. И гордыня, она является для нас самой большой проблемой всего человечества, начиная там от первых людей, заканчивая мною, например. Вот. И все это, естественно, потом выражается в тяжелейших последствиях, как для всего человечества в целом, так и для каждого из нас в отдельности.
А зачем были сотворены ангелы? Почему не раньше человека были?
Потому что Господь посчитал для себя необходимым вот такую, в том числе, индивидуальную заботу о каждом. И нам хорошо известно, что Господь вот при зачатии человека, при вот его таком промыслительном замысле о человеке, полагает при этом ему, кроме его наследственных таких вот признаков, которые свойственны любому из живущих на земле, еще и ангела, который будет сберегать и заботиться о нем в течение всей его жизни. А потом при крещении нам подается второй ангел, который сопровождает нас уже до конца наших дней, как какой особый попечитель о нас. И поэтому они нам необходимы, особенно тогда будут, когда мы будем проходить мытарство, поднимаясь по лестнице вот этой лестницы суда Божия и обличаемые бесами, нам очень даже потребуется свидетельство о наших каких-то добрых делах, добродетелях от лица наших заступников и помощников Божьих.
А человек может отказаться от своего ангела-хранителя?
Попытаться может, конечно, сделать вид, что он такой нигилист, и сделать вид, что может жить без какой-то заботы о себе. Но я не думаю, что ангелы могут по просьбе человека отказаться от послушания, которое возлагается на них Господом. Просто отойдут подальше, будут со стороны наблюдать за человеком, как он себя ведет вообще.
В народе часто говорят, что на одно ухо человеку говорит что-то, шепчет ангел, на другой бес. Получается, следом за ангелом-хранителем автоматически прикрепляется еще бес какой-то?
Он не прикрепляется. Зачем ему прикрепляться? Они просто караулят нас всюду. Потому что мы единственная такая их добыча, которая может как-то, знаете, доставить огорчение Богу. Почему? Потому что мы его любимое творение, Божие любимое творение. Одновременно с этим мы любимая такая мишень, любимая такая цель, задача, ради чего, собственно, он и существует, этот дьявол, больше нету никаких смыслов. В деле вот похищения человека из десницы Божией. Он больше ничем не озадачен, у него нет других идей, кроме как похитить человека. И поэтому он караулит всякого, от момента вот даже замысла у людей иметь детей, да, они уже начинают, эти дьяволы, так сказать, размышлять о том, как бы на самом деле сбить с толку будущих родителей и наставить их в делах злых, делах нечестных, делах гнусных, для того, чтобы родился человек, склонный как раз к этому. Понимаете, в чем дело? Это гораздо раньше начинаются проблемы человека, чем он родится на свет.
И тем более, чем будет крещен.
А когда он будет крещен, тогда такой человек получает ангела, и он получает особую благодать при крещении, которая позволяет ему быть деятельным воином в этой битве, когда он войдет в сознание, войдет в возраст свой. А когда он младенец, о нем заботятся те, кто должен заботиться, родители, крестные родители, церковь молится о таком человеке. Но вот эта сама битва наша беспощадная с духами злобы поднебесной, она начинается нами тогда, когда мы себя осознаем христианами. Ну, в отроческом таком возрасте, когда человек уже точно понимает, что хорошо, что плохо, и слышит голос совести своей.
Откуда берется слово «война», «битва»? Вроде же всегда мы первым делом говорим, что первое имя у Бога – любовь, а здесь про небесную войну речь. Насколько эта война похожа на земную? Почему мы это слово здесь используем? Сначала войной назвали то, что было между ангелом и бесом, а потом то, что случается между людьми на земле. Или наоборот, мы свою войну земную пытаемся как-то ассоциировать с тем, что было на небе?
Вот как только люди покинули рай, они вступили в такую череду бесконечных войн.
Они узнали, получается, что такое война, выйти из рая.
Они узнали мир, каким он есть, и вот этот мир, за него бьется как раз лукавый, имея в виду мир, населенный людьми. Вот, и он не оставит эту битву, потому что она началась на небесах, и поэтому продолжается и на земле. И поэтому люди, они, находясь вот в этом бесконечном сражении, люди в целом человечество, оно из этого сражения не выйдет, пока Христос не придет сюда со страшным судом. И все наши проблемы, все наши войны, как раз это проблемы нашего конфликта с Богом. Если отдельные люди успевают как-то с ним примириться, христиане, то человечество в целом лежит во зле, направляющееся непосредственно в ад.
Бывает так, что человек сражается с небесным воинством, против него начинает войну?
Ну, конечно, когда он отказывается от Бога, он пытается, некоторые люди позиционируют себя как одержимые идеями сатанинского свойства, да. Но какие у них возможности? Да никакие. Бедные, несчастные люди, просто заблудшие и падшие. И, по сути дела, обреченные на смерть, если, в конце концов, Господь не помилует их и сами не возопьют о прощении и возвращении в лоно любви, в лоно церкви.
А по статусу кто выше, ангел или человек для Бога?
Для Бога важнее всего человек, безусловно. Потому что он облечен еще и плотью, и он предназначен для вот этой самой жизни в раю. Потому что его любимое творение не ангелы, его любимое творение – люди. Потому что если бы был ему дороже ангел, то зачем было создавать людей? Ну, это наш земной вопрос. И поэтому я думаю, что совершенство человека, которое вот по замыслу Божию было реализовано в Адаме и Еве, оно является таким воплощением полноты, полноты, которую Господь мог себе позволить в своем творческом творении вот, любимого своего чада, да, человека.
Полнота – это человек в раю.
Это человек в раю.
Рядом с Богом.
А где же?
Ангел.
Конечно, рядом с Богом.
Ангел.
А ангелы – эти помощники, они такие вот рядом с нами находящиеся, видимые, редко очень, иногда невидимые. Ну, вот, радующиеся, когда мы торжествуем вместе с Богом, печалующиеся, когда мы от Бога отходим, когда грешим и так далее. Но воплотить Господь полноту своего творческого вот этого начала смог только в человеке.
А как человеку правильно выдержать этот вопрос? Молиться в случае чего, ангелу-хранителю или Богу? Часто родители детям своим начинают говорить: «Помолись ангелу, позови ангела-хранителя», мы постоянно повторяем. Или надо к Богу обращаться, к ангелу не надо?
Надо и к тому, и другому. Я не думаю, что есть в этом противоречие. Ангела-хранителя мы просим, чтобы он не отходил от нас, когда мы просим о каком-то непосредственном заступничестве. Но Господь видит нашу проблему, нашу беду какую-то, и Он часто попускает нам эту самую проблему, потому что иначе человек может и не понять, что с ним происходит, и не справиться, и не взопить как Господу. Поэтому ангелу-хранителю молимся каждое утро, молимся вечером, потому что, отходя ко сну, да, потому как нам нужен такой печальный заступник. Но и Христу мы обращаемся в молитве, в искренней надежде как раз, что мы не забыты.
Вы говорили о иерархии. Иерархия была придумана изначально для небесного воинства и вообще для системы, которая на небе, она потом пришла на землю?
Иерархичность сама по себе – это принцип, который, видимо, Господь положил для эффективного управления и эффективной самоорганизации. Но не небесных сил, а сил земных. И поэтому, когда люди стали создавать большие сообщества, они, конечно, принимая некие образы, предложенные Богом, перенося их, экстраполируя на свою земную жизнь, стали видеть в этом некий для себя ориентир. Иерархичность сложилась естественно, но потом она приняла еще и духовные смыслы, духовно-философские, если хотите. К этому можно отнести идею самодержавия. Особенно в русском самодержавии это было воплощено наиболее точно, наиболее близко к идее спасения. И вот русское самодержавие на самом таком пике своего развития добилось удивительного симфонического такого сложения воли небесной, воли народной, воли духовной, которая предлагалась вот от имени Христа Церковью, и волей, в конце концов, самодержца, который должен был нести перед Богом ответственность за врученный ему народ.
Вы часто говорите о соборности. Как связаны соборность и иерархия?
А это не противоречит одно другому. На самом деле, я не думаю, что в небесных силах вообще существует необходимость, во-первых, этого единения соборности, потому что там нет противоречий между людьми, нет тех конфликтов, которые известны нам, людям, живущим на земле. А нам нужно единение и единодушие для того, чтобы мы составили единое стадо Христово, чтобы мы составили единое тело Христово, чтобы мы стали теми его полноценными членами, удами, да, как нам говорит Писание, которые могли бы при этом быть деятельными, одновременно ответственными, одновременно подчиненными вот этому соборному разуму нашего сообщества. И эта соборность, она как некий смысл, как некий принцип, как некий ориентир, на который надлежит сегодня нам, так сказать, ориентируясь, двигаться, создавая новую Россию, новый мир, новый русский мир, да, ведь возрождая его, прилагать этот принцип к устройству нашего внутреннего мира в общинах, церковных, в епархиях, в сообществах, в стране в целом. И здесь нет противоречия, потому как противоречие человеческого рода, которое мы заложили, как отпали от рая, они не свойственны миру небесному. Поэтому там соборность, мне кажется, не нуждается. В соборности ангела, архангела не нуждается. Они просто любят Бога, служат Ему, и все. А нам еще нужно найти общий язык между собой, прежде чем достичь какого-то единения.
А можно сказать, что на земле иерархия бережет соборность?
Еще раз, на земле иерархия
бережет соборность.
Иерархия бережет соборность. Сама по себе структурность нашего общества, подчиненность, да, вот это смирение перед властью, смыслы этой власти, безусловно, они как бы выводят нас на соборность на самом деле. Потому что если власть безотчетна и не имеет никаких ориентиров, кроме своей самовластной самодостаточности, то это приведет нас к диктатуре и бессмысленной человеческой развращенности. Да? А если власть подчиняет свои смыслы великим идеям, да, как Иван Грозный говорил, что его задача – это сберечь народ для Царствия Небесного. Вот такой был у нас самодержец, между прочим. Наиболее клеветанный, может, из всех самодержцев. Так вот, когда власть имеет такие смыслы, вот и его ответственность перед Богом, как помазанника Божия, конечно, сберегает и принципы соборности, которые необходимы всему народу одновременно.
Можно сказать, что наш мир разрушается из-за того, что разрушается иерархия, которая, ну, в общем-то, и божественное происхождение имеет?
Ну, само собой. Вот те предложенные нам новые формы самоорганизации общества, демократические, которые предложены были Западом, они разрушают, они разобщают наш народ. Они делают его разведенным по каким-то политическим там углам, где все противостоят друг другу, даже не понимая при этом, в чем смысл их противостояния. И вот эти формы, навеянные вот западным миром, одержимым как раз ложными ориентирами, которые в принципе не знают, что такое соборность, например. И они, перенесенные на нашу почву, привели нас к очень тяжелым последствиям. Вот. И последние 30 лет нашей жизни, нашего государства, нашего общества, тому явное свидетельство. Мы живем, кажется, во время демократических свобод, а при этом потеряли все, что только могли потерять. Почти все потеряли. Вот. Одумавшись только, теперь начинаем соображать, на самом деле, где мы оказались и что нам делать в этой демократической стране. Псевдодемократия. Да и демократия это по сути дела, такой обманный маневр лукавого, который нас постарался запутать в делах и смыслах самоорганизации нашей русской жизни.
В семье ведь тоже есть определенные иерархии.
Ну, все правильно, потому что семья – это малая церковь, вот, в которой глава и ответственный вообще за все – это отец, мужчина. Вообще он благословлен иметь эту самую власть, которую он обязан применять, прилагать. Но руководствуясь при этом главными смыслами и принципами, принципами любви и ответственности перед Богом за каждое свое слово, за каждое свое действие. И поэтому все остальные домочадцы, мамочка, дети, они каждый на своем месте. И при этом, если все это сбалансировано и ради Христа вот как-то выстроено, то можно ожидать от такой семьи очень серьезной, такой плодотворной жизни и устойчивости. Это не значит, что такие семьи живут без каких-то там передряг и каких-то искушений, без проблем, нет. Но они очень устойчивы, такие семьи.
А какое место в семье занимают ангелы-хранители каждого члена семьи?
В общем деле, наверное, нетрудно сказать, какое. Но и в целом они, заботясь и вразумляя о каждом члену семьи, наверное, какой-то вносят свой вклад в общее дело.
Они должны быть солидарны, наверное.
Они, безусловно, солидарны идеей Бога, который задумал каждого из тех, кто рожден в этой семье, кто в этой семье занял свое место. Дети ли это, взрослые ли это. Вот, поэтому в этом смысле, мне кажется, такой вклад их немалый в семейное дело наших ангелов.
Про архистратига Михаила. Он ведь покровитель и земного воинства. Как небесное воинство с земным воинством связаны? Есть ли между ними особая какая-то сакральная, может, связь, даже которую мы не видим, но она, правда, есть?
Ну, мы не видим, пока видеть не хотим. А когда мы становимся внимательными, когда мы становимся настроенными на вот эту идею Бога о победе в войне, небесной ли и земной ли, тогда мы начинаем видеть его присутствие в нашей жизни. И поэтому, когда люди воюют ради войны, ради мундира ли своего или там каких-то лозунгов своих корпоративных военных, тогда они не понимают вообще ни смысла войны, и вряд ли такие люди победят вообще. Вряд ли они могут рассчитывать на победу. Но если человек настроен на духовные смыслы всего происходящего с ним, в том числе на смыслы вот этой самой войны, тогда он присутствие архангела будет видеть, безусловно. И русские это воинство, всегда молившееся в своей традиции, относившееся главным образом к тому, что духовное и небесное гораздо выше и ценнее земного, оно не могло иначе рассматривать свое военное поприще. Потому-то русские, когда в таким духовным образом обустраивали свою жизнь, в том числе на войне, они были непобедимыми.
А сейчас они продолжают быть непобедимыми?
Я думаю, они возвращаются к этому. Трудно, правда, это все происходит через кровь, но иначе не вразумить русского человека. И тем не менее возвращаются. И об этом свидетельствует церковь, которая в меру сил присутствует в их ратном труде. Не до всех доходит, но до многих.
А в чем разница покровительства какого-то святого воина армии и покровительства архистратига Михаила?
Ну, святой воин – это всего лишь святой воин, один из многих святых, который, скажем, прославился пред Богом, и такой славе предстоит в этом огромном сонме святых пред престолом Божиим на небесах. И, обращаясь к нему, мы, безусловно, главным образом еще ведь изучая его житие. Например, многие святые прославились тем, что были воинами совершенно такого, ну, высокого смысла, причем близкие к нам, отстоящие от нас совсем недалеко по времени. Там, Федор Ушаков, например, прославленный русский святой. Это был воин, житие изучая которого можно для многих из военных на себя перенести его как человека, не просто великолепного мастера своего военного дела, но и молитвенника, и духовного печальника, и заботливого отца своим воинам, своим подчиненным матросам. И вот обобщая его опыт в целом, конечно, для многих это могло бы быть и является чрезвычайно важным таким примером. Поэтому за примером, как правило, и ходить-то удобнее, проще. Многие размышляют об этом и молятся ими ему.
А стратег тот, кто постоянно, каждую минуту наставляет это воинство, как-то следит за ним?
Ну, следит как-то за ними, видимо, да. У него такой огненный меч, обращающийся, который, в общем, можно сказать, является еще и мечом, способным покарать тех, кто исполнил чашу терпения Господня. И мы ведь не знаем, почему гибнут те или другие, кто их на самом деле разрубил, то ли меч архангела, то ли пуля противника.
Можно еще заметить, что никогда Христа не изображают с мечом, никогда вообще Бога не изображают с оружием или с мечом. А вот архангела Михаила систематически, он всегда с мечом.
Так нам Писание говорит о том, во-первых, архангел был поставлен у входа в рай, как только люди были изгнаны из рая. И поставил был архангел, правда, там не говорится имя чего, но, скорее всего, Михаил был поставлен у входа в рай с обращающимся огненным мечом. Об этом нам говорит Писание. От кого он защищает рай? Наверное, я не думаю, что от людей. Но это некий ориентир, некий смысл, что вот эти небесные силы, они, кроме всего прочего, имеют еще и, видимо, какие-то полномочия в делах бранных.
Ну, раз они с огненным мечом.
Да.
Как человеку не потерять доверие, что ли, своего ангела-хранителя-то?
Не грешить. что практически невозможно. Но одновременно с этим у нас есть еще и другое, противоположное, скажем, действие. Это покаяние. Когда мы каемся, мы, наверное, обретаем то самое доверие. И возвращаются к нам наши ангелы и заботятся о нас вновь. Иногда, кстати, это происходит еще и, может быть, наперед. Вот. И у нас есть такая история. Ты вчера не была на службе, я ее рассказывал, кстати. Так вот, одна наша прихожанка, которая женщина, такая добрая очень женщина, жила вполне успешным таким себе предпринимателем. Она вполне такая самодостаточная, не бедная, очень даже не бедная молодая женщина. Много помогала нашему храму. И помогала так очень даже усердно и регулярно. Жила в Москве. И думала, что, в общем, жизнь так вот полна ее такими успешными страницами, все будет хорошо. Вот. И вдруг она заболела ковидом. Тогда, когда уже, кажется, пандемия закончилась, заболела ковидом и оказалась в реанимации. И она увидела такое, о чем она даже, знаешь, и не читала никогда, и не думала, что такое может быть. У нее отняли телефон перед тем, как завести ее в эту реанимацию. Но когда она оттуда вышла, она прислала мне несколько речевых сообщений. И такие удивительные вещи она мне рассказала. Говорит, она таким изможденным голосом говорит, как будто вот человек, знаешь, то ли жив, то ли не жив, вот такой был у нее голосок. Она говорит, какие мы дураки, дураки мы дураки. Таким голосочком тоненьким, уставшим, едва живым. Я такое видела, я увидела, как приходят за людьми собаки, черные собаки, и забирают их. Но действительно, люди в реанимации умирали, и эти собаки-бесы забирали их с собой. Но она говорит, я поставила одного в голову, другого в ноги. Двух больших белых парней. Красивых очень. И они, эти двое, отгоняли все время этих собак. Она понятия не имела ни об ангелах, ни о бесах. Понимаете? Но там она увидела все воочию. И все это время, находясь, видимо, между жизнью и смертью, она увидела, как эти двое великих, больших, многометровых, трехметровые, говорит, такие парни, стояли, отгоняли от нее вот этих черных собак. Что вы думаете, когда ее выкатили вот из этой на каталочке, из реанимации, у нее жизнь совершенно поменялась. Она теперь верующий, православный человек, благочестивой жизни, которая решила, что да, действительно, жизнь-то на самом деле другая, совсем другая. И что она еще имеет духовное измерение. И что есть ангелы, которые заботятся о ней. И что не стоит разменивать свою жизнь на грех, на деньги. Она продолжает быть бизнесменом и вполне себе успешной, нашему храму помогает до сих пор. Но она увидела такое, что вот решительно изменило ее жизнь. Она не вспоминает об этом. И я ей тоже не напоминаю. Но хорошо помню, что на самом деле было с ней, когда она болела в 2020 году. Вот такая иллюстрация, она очень важна. Ну, прежде всего, для тех, кто ее эту жизнь увидел в реальном измерении. Ну, и нам, наверное, тоже. Потому что я не думаю, что она была фантазеркой, находясь на грани жизни и смерти, рассказывая мне какую-то придуманную историю.
Спасибо большое, отец Евгений. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции. 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампийского храма, протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова.
Храни вас Господь и Матерь Божья, дорогие братья и сестры. Всем вам Божьей помощи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма, города Иркутска.